Не считая неведомого обитателя водоема, судьбой Ринсвинда интересовался кое-кто еще. Смерть держала жизнеизмеритель Ринсвинда на своем письменном столе, подобно зоологу, желающему неотрывно наблюдать за особенно любопытным образчиком. Жизнеизмерители большинства людей имели стандартную форму, функциональную и соответствующую своему назначению, как считал сам Смерть. Их даже можно было назвать яйцеизмерительными, ведь песчинки являлись секундами человеческих жизней, а стало быть, все яйца были сложены в одну корзину. Но при взгляде на песочные часы Ринс, можно было подумать, что их произвел на свет страдающие коты и помещенные в машину времени стеклодув. Если судить по числу песчинок, а Смерть оценивал такие вещи с весьма высокой степенью точности, Ринсвин должен был умереть давным-давно. Но со временем стекло где-то искривилось, где-то вспучилось, поэтому песок зачастую тек в обратном направлении, а то и по диагонали. Ринсвин перенес такое количество магических ударов, и его так часто швыряло во времени и пространстве, он лишь чудом не сталкивался нос к носу с самим собой, несущимся навстречу, что вычислить точную дату окончания его жизни было крайне трудно. Смерть был знаком с концепцией бессмертного, вечно обновляющегося, тысячеликого героя-победителя, но от комментариев по данному вопросу воздерживался. С героями он встречался довольно часто, и, как правило, они были окружены трупами почти всех своих врагов. Оглядываясь по сторонам, герои ошалело вопрошали: «Какого черта? Ень-то кто это меня?» Если была какая-то договоренность, согласно которой им дозволялось впоследствии вернуться и возобновить свою деятельность, Смерти это не касалось. Но порой он задавался вопросом: если существует такой вечный герой, то, наверное, для равновесия должен существовать и вечный трус, скажем, герой с тысячей сверкающих пяток. В недрах множества культур рождалась легенда о герое, который в один прекрасный день вернется, дабы защищать слабых и угнетенных.
Бьешь, не возьмешь.
Кто знает, быть может, природе для равновесия понадобился антигерой, который ничего подобного делать не станет. Но в чем бы ни заключалась истина, на практике все сводилось к тому, что Смерть понятия не имел, когда умрет Ринсвинд. Для сущности, привыкшей гордиться своей пунктуальностью, положение весьма неприятное. Бесшумно скользнув через бархатную пустоту кабинета, Смерть остановился перед моделью плоского мира. Или то была не модель вовсе. Взгляд пустых глазниц вперился в миниатюрный диск.
«Покажи!»
– приказал он. Драгоценные металлы и камни растаяли. Перед Смертью возникли струящиеся течениями океан, пустыни, леса, изменчивые облачные ландшафты, похожие на стада буйволов-альбиносов.
«Ближе!»
Незримое око послушно нырнуло в живую карту. Красная земля плеснулась гигантской волной. Мимо скользнула древняя горная гряда. Затем возникла пустыня из камня и песка.
«Ближе!»
Смерть взирал на фигуру Ринсвинда. Тот мирно спал, периодически подергивая ногами. Смерть ощутил, как по его спине что-то карабкается. Задержавшись на минутку у него на плече, что-то прыгнуло. Скелетик грызуна в черном балахоне приземлился прямо на модель и, отчаянно пища, принялся направо-налево кромсать воздух миниатюрной косой. Смерть подцепил смерть-крыс за капюшон и поднял воздух.
«Нет, так нельзя».
Смерть-крыс завертелся, силясь вырваться.
«Потому что это против правил»,
— отозвался Смерть.
«Все должно происходить естественно».
Словно повинуясь внезапному импульсу, Смерть бросил взгляд на модель диска и опустил смерть-крыс на пол. Потом подошел к стене и дернул за шнурок. Где-то далеко зазвонил колокольчик. Вскоре показался пожилой слуга с подносом в руке.
«Прошу прощения, хозяин, я очистил ванную».
«Что-что?»
«Ну и потому запоздал подать чай».
«Пустяки. Лучше скажи, что тебе известно про это место?»
Палец Смерти постучал по красному континенту. Слуга склонился к карте. «Ах, про это!» – протянул он. «Террор инкогнито.
Когда я был жив, эту землю называли именно так хозяин, хотя сам я там ни разу не был. Жуткие течения, знаешь ли, кучу моряков сгубили. В лучшем случае корабли утаскивало за край, а в худшем их прибивало к берегу сухому, как старушечьи си, ну очень сухому, хозяин. Суши не бывает, и раскаленному, как у демонов, очень раскаленному. Но ты-то там наверняка бывал.
Верно. Но сам понимаешь, дела. На осмотр достопримечательностей времени катастрофически не хватает.
Смерть указал на гигантскую облачную спираль, медленно кружившую над континентом. Так стая шакалов бродит вокруг умирающего льва, который с виду вполне даже мертв. Но кто знает, быть может, ему еще хватит сил один последний раз сомкнуть смертоносные челюсти.
Очень странно. Постоянный антициклон, а внизу огромное пространство, никогда не видавшее ни бурь, ни дождей.
Пожалуй, неплохое место для отдыха.
Иди за мной.
И хозяин, и слуга направились в гигантскую библиотеку смерти. По пятам за ними едва поспевал смерть крыс. В библиотеке под потолком клубились облака. Смерть простер руку.
«Мне нужна, —
произнес он,
— какая-нибудь книга об опасных существах четырехиксного».
Быстро глянув наверх, Альберт тут же прыгнул в сторону. Благодаря быстрой реакции и предусмотрительности, побудившей его свернуться клубочком, он отделался лишь легкими ушибами. Чуть позже раздался слегка приглушенный голос смерти.
«Альберт, буду крайне признателен, если ты мне чуть-чуть поможешь».
Альберт скарабкался на огромную груду книг и принялся разбрасывать в стороны громадные фолианты. Наконец, смерть сумел вылезти наружу. Взяв наугад одну книгу, смерть прочел текст на обложке.
«Опасные млекопитающие, рептилии, амфибии, птицы, рыбы, медузы, насекомые, пауки, ракообразные, травы, деревья, мхи и лишайники, террор инкогнито».
Его взгляд пробежался по корешку.
«Том 29»,
— добавил он,
— «потом В. Отлично».
Он окинул взглядом притихшие полки.
«Возможно, будет проще, если я запрошу информацию о безвредных существах вышеназванного континента».
Некоторое время они ждали в тишине.
«Кажется...»
«Погоди, хозяин, вот оно!»
В воздухе ленивыми нисходящими зигзагами летело что-то белое. Смерть подхватил одинокий листок. Внимательно ознакомившись с его содержанием, он на секунду перевернул бумажку на тот случай, если что-то написано на обороте.
«Можно взглянуть?» – спросил Альберт.
Смерть передал ему листок.
«Отдельные овцы», – прочел Альберт вслух. «Ну да, пожалуй, лучше выбрать для отдыха какое-нибудь побережье».
«Очень загадочное место. Седлай бинки, Альберт. Что-то подсказывает мне, что я там понадоблюсь».
Подал голос смерть крыс.
«Прошу прощения».
«Это уж как пить дать, хозяин», — перевел Альберт.
«Я не собираюсь никого там поить».
Шесть оглушительно молчаливых ударов прокатились над городом. То городские часы по имени Старый Том демонстративно не пробили время. Слуги с грохотом катили по коридору столик на колесах. Арканцлер наконец сдался и велел подавать завтрак. Чудакулли опустил руку с рулеткой.
«Попробуем еще разок», — заявил он. Выйдя в окно, он поднял с песка нагретую солнцем ракушку, после чего, перевалившись через подоконник обратно в ванную, двинулся к двери, которая открывалась промозглой, заросшей мхом внутренний дворик. Из дворика сочился подержанный грязный утренний свет. В воздухе кружилась пара залетных снежинок, попавших сюда благодаря жестокой прихоти судьбы. Со стороны дворика окно ванной комнаты выглядело как блестящая, масляная и очень черная. «Черная лужа». «Так, декан, сунь-ка в окно свой посох», — велел чудакуле, оставшемуся в ванной декану, — «и пошебурши им хорошенько».
Там, откуда полагалось торчать посоху, черная поверхность пошла легкой рябью.
«Ну и ну», — произнес арканцлер, возвращаясь в ванную. «Признаться честно, слышать о таком слышал, но вижу впервые». «Слушайте, а кто-нибудь помнит историю, которая приключилась с башмаками арканцлера Бьюдли?» Жуя холодную баранину, спросил главный философ. «В его левом башмаке однажды открылась подобная штуковина. Арканцлеру тогда пришлось нелегко. Когда твои ноги пребывают в разных измерениях, не больно-то побегаешь».
«Не больно-то», —
протянул Чудакуль, рассматривая тропическую картину и задумчиво постукивая себя раковиной по подбородку.
«Во-первых, ты не видишь, куда и во что наступаешь», — продолжал главный философ.
«А еще одна дыра как-то открылась в погребе», — сообщил декан. «Обыкновенная круглая черная дыра. Любой помещенный туда предмет бесследно исчезал, и старый арканцлер Ветровоск отдал распоряжение устроить над ней отхожее место».
«Весьма разумно», — одобрил Чудакули. Вид у него по-прежнему был задумчивый.
«Мы тоже так считали, пока не нашли вторую дыру на чердаке. Оказалось, что это другая сторона той же самой дыры. Что творилось к тому времени на чердаке, ты можешь себе представить».
«Слушайте, а по-моему, мне никто об этом не рассказывал», — воскликнул Думинг Тупс.
«Возможности, которые перед нами открываются, просто поразительны».
«Это все говорят, впервые столкнувшись с такими вот штуками», — покачал головой главный философ. «Но доживи до моих лет, юноша, и ты поймешь. Когда находишь нечто, благодаря чему открываются поразительные возможности, с перспективой революционно изменить к лучшему жизнь рода человеческого, в таких случаях лучше всего закрыть крышку и притвориться, будто ты ничегошеньки не видел.
Однако, если расположить выходную дыру над входной и бросить в нижнюю какой-нибудь камешек, то он, появляясь из выходной дыры, будет тут же снова проваливаться во входную. Таким образом, вскоре он будет двигаться со скоростью метеорита, и количество генерируемой энергии превысит все разумные пределы».
«Кстати, о метеоризме. На чердаке это самое количество чуть не превысило», — кивнул декан, принимая за холодную куриную ногу. «Но, слава богам, существует такая вещь, как вентиляция».
Высунув руку в окно, Думинг осторожно помахал ею в воздухе. Тыльная сторона ладони быстро нагрелась.
«И что, никто эти дыры не изучал?» — осведомился он.
Главный философ пожал плечами.
«А чего их изучать? Обычные дырки. В каком-то месте скапливается большое количество магии, и она начинает протекать, прожигая окружающий мир, как расплавленное железо прожигает топленый свиной жир».
«Нестабильные точки в пространственно-временном континууме», — пробормотал Думинг. «Да есть сотни способов, как использовать подобное».
«Во-во! Теперь понятно, отчего наш географ всегда такой загорелый», — усмехнулся декан. «По-моему, это немножечко нечестно. География должна познаваться через трудности, а не так, чтобы высунул голову в окно, и вот она, география. Иначе все были бы географами».
«Осмелюсь не согласиться», — возразил главный философ. «На мой взгляд, он всего лишь расширил свой рабочий кабинет.
Кстати, вам не кажется, что это и есть тот самый XXXX?» — задумчиво вопросил декан. «Вид вполне чужеземный».
«Море действительно присутствует», — согласился главный философ. «Но можно ли утверждать, что им что-то опоясывается? В данном случае оно скорее оплескивает. По-моему, море, способное к опоясыванию чего бы то ни было, должно выглядеть более солидно», — высказался профессор современного руносложения. «Ну, вы понимаете, о чем я. Грозные штормовые волны и все прочее. Тем самым море дает понять всяким чужакам, побережье опоясывается мною и никем иным, так что держитесь-ка подальше, а то и вас перепояшем».
«Может, нам стоит выйти и разведать обстановку?» – предложил Думинг.
«Как только мы туда вылезем, непременно случится что-нибудь ужасное», – мрачно предсказал главный философ.
«Но с казначеем-то ничего плохого не произошло», – возразил Чудакули. Волшебники сгрудились вокруг окна. На линии прибоя виднелся человечек в поддернутом до колен балахоне. Над головой у него кружились птицы, а немного в стороне призывно покачивались пальмовые ветви.
«И как это он ухитрился ускользнуть? Должно быть, улучил момент, когда мы отвлеклись», — предположил главный философ.
«Казначей!» —
позвал Чудакули. Человечек даже не оглянулся. «Не хотелось бы, знаете ли, поднимать шум», — промолвил заведующий кафедрой беспредметных изысканий, завистливым взглядом окидывая солнечный берег. «Но в моей спальне страшный холод. Вчера ночью даже пуховое одеяло покрылось инеем. Думаю, короткая прогулка по солнышку пойдет мне на пользу».
«Мы здесь не для того, чтобы прогуливаться», — отрезал Чудакулли. «Наша задача — помочь библиотекарю».
Книга с заглавием «Уук» сладко всхрапнула, словно бы в подтверждение.
«Об этом я и говорил. Среди пальм, бедняги, сразу станет лучше».
«Предлагаешь заткнуть его между веток?» — уточнил арканцлер. «Не забывай, пока он еще... История одного уука».
«Наверн, ты меня прекрасно понял. День на берегу моря принесет ему куда больше пользы, чем день неподалеку от берега моря. Пошли уже, а то я совсем замерз».
«Ты совсем свихнулся? Кто знает, какие чудовища там водятся. Посмотри на этого бедолагу там на берегу. Море должно быть кишмя кишит».
«Акулами»,
подсказал главный философ.
«Вот именно, а также...»
«Барракудами»,
добавил главный философ.
«Марлинями, рыбами-мечами и вообще, судя по виду, это место недалеко от края. А как рассказывают рыбаки, водятся такие рыбы, которым ничего не стоит отхватить человеку руку».
«Да», — согласился Чудакулли, — «здоровенные рыбы».
Голос его вдруг изменился, приобретя некие странные нотки. Весь преподавательский состав знал, что на одной из стен кабинета арканцлера висело чучело очень большой рыбы. Чудакулли охотился за всем и вся. Единственному выжившему петуху в радиусе 200 ярдов от университета оставалось кукарекать последние денечки.
«А джунгли?» —
продолжал главный философ.
«Там же страшно опасно. Тамошних дебрях чего только не водится. Смертельно опасные зверюги. Может, там тигры? Или еще хуже? Слоны, гориллы, крокодилы, ананасы? Я туда не ногой. В общем, арканцлер, я тебя целиком и полностью поддерживаю. Лучше замерзнуть здесь, чем столкнуться нос к носу с бешеным человекоядным чудищем».
Глаза Чудакулли ярко горели. Он задумчиво погладил бороду.
«Тигры, говоришь?» — повторил он и добавил немного иным тоном. «И ананасы?»
«Дикие и смертельно опасные. Один такой отправил на тот свет мою тетку. Мы всей семьей пытались спасти ее, но тщетно. А я ее предупреждал, что едят их совсем не так. Но старушка меня не слушала».
Декан искоса глянул на арканцлера. Это был взгляд человека, который тоже очень не хочет возвращаться в стылую спальню, и который вдруг сообразил, на какие рычаги следует жать.
«И я согласен, наверное», — сказал он. «Нет уж, никто не заставит меня лезть через пространственную дыру на какой-то, видите ли, солнечный берег, где море кишмя кишит огромной рыбой, а джунгли опасной дичью».
Декан зевнул зевком плохого игрока в покер.
«О да, я лучше проведу ночь в старой доброй холодной кроватке. Не знаю, как ты, конечно, арканцлер».
«Мне думается», — начал Чудакулли.
«Да. А моллюски?»
Главный философ с отвращением затряс головой.
«Судя по пляжу, именно в таких местах эти дьявольские твари и водятся. Можете спросить у моего двоюродного брата. Правда, для этого вам потребуется хороший медиум. Из них не должна идти зеленая жижа», — говорил я ему. «И пузыриться они не должны. Но разве он меня слушал?»
К этому моменту арканцлер окончательно созрел. Ему так и не терпелось присоединиться к многочисленным непослушным родственникам главного философа.
«Стало быть, пребывание на свежем воздухе пойдет библиотекарю на пользу. Хо-о-о», пробормотал он. «Часок-другой на солнце освежат бедолагу, вольют в него новые силы».
«Но вполне возможно, нам придется биться за него не на жизнь, а на смерть, арканцлер. Всякие звери так и жаждут заполучить его себе в лапы».
Декан был сама невинность.
«Хм, ты прав. Я как-то не подумал об этом. Да, весьма важное замечание. Эй, прикажите доставить сюда мой 500-фунтовый арбалет и стрелы с бронебойными наконечниками, а также дорожный набор таксидермиста и все 10 удочек и 4 ящика со снастями и весы побольше».
«Твоя предусмотрительность восхищает», — сказал декан. «Ведь у библиотекаря, когда он почувствует себя немного лучше, может возникнуть желание искупаться».
Раз так, — вставил Думинг, — я пойду схожу за чародолитом и записными книжками. Надо выяснить, где мы очутимся. Вполне может статься, что это место и в самом деле XXXX. Уж очень у него чужеземный вид.
«А мне, пожалуй, не помешает прихватить пресс для рептилии и гербарий», —
вступил в разговор завкафедрой беспредметных изысканий, только что сообразивший, куда ветер дует.
«Готов побиться об заклад, там чрезвычайно богатый растительный мир. Я же займусь изучением примитивных аборигенок в юбочках из травы», —
сообщил заядлый газонокосильщик декан.
«Ну а ты, руновед, что ты будешь делать?» — осведомился Чудакули.
«Я? О, даже не знаю», —
профессор современного руносложения обвел затравленным взглядом коллег. Те ободряюще ему кивали.
«Пожалуй, воспользуюсь случаем и почитаю».
«Правильно», — одобрил Чудакулли. «Потому что мы здесь, и пусть все зарубят это на носу, мы здесь не для того, чтобы прохлаждаться, и не для того, чтобы получать удовольствие. Это ясно?»
«А как же главный философ?» —
ядовито уточнил декан.
«Я? Получать удовольствие от этого? О каком удовольствии может идти речь, когда там можно повстречать что угодно, вплоть до креветок?»
— жалобно воскликнул главный философ. Чудакули помедлил, останавливая взгляд по очереди то на одном волшебнике, то на другом. Те в ответ лишь пожимали плечами.
«Послушай, дружище, я тщательно обдумал твой рассказ про моллюсков и, кажется, представил себе, что произошло между твоей бабкой и ананасом».
«С ананасом это была тетушка».
«Между твоей теткой и ананасом. Однако, что смертоносного в обычных креветках?»
«Ха, сам узнаешь, когда тебе на голову упадет целый ящик этих адских тварей», — фыркнул главный философ. «Мой дядюшка насмерть разочаровался в креветках».
«Отлично, отлично, убедил. Возьмите на заметку все, избегайте ящиков с креветками. Это понятно? И мы туда не прохлаждаться идем. Все меня понимают?»
«Разумеется», —
хором отозвались волшебники. Они все его понимали.
Завершив кошмар паническим воплем, Ринсвинд проснулся и увидел человека, который за ним наблюдал. Скрестив ноги, человек сидел на фоне розовеющего утреннего неба. Он был черный, не коричневый, не сине-черный, но черный, как космос. Эта пустыня превращала людей в головешки. Ринсвинд тоже сел и потянулся было за палкой, но передумал. Рядом с черным человеком в землю были воткнуты два копья, а местные обладатели копий обычно умели ими пользоваться, потому что, если не научишься точно попадать в быстро движущиеся цели, придется есть то, что движется медленно. Кроме того, в руках человек держал бумеранг, с виду весьма угрожающий, совсем не похожий на те милые игрушки, которые швыряешь в воздух и которые потом не торопливо прилетают обратно. Нет, этот бумеранг был большим, тяжелым, плавно изогнутым. Такие обратно не прилетают, потому что застревают в чьей-то грудной клетке. И казалось бы, ну что за оружие может быть из дерева? Смех да и только. Но стоило увидеть растущие здесь деревья, как желание смеяться мигом пропадало. Бумеранг был украшен узорчиком из разноцветных полос, но от этого оружие не выглядело менее опасным. Ринсвинд постарался принять как можно более безвредный вид, для чего призвал на помощь все свои актерские навыки. Человек молча разглядывал его. Подобную тишину так и тянет чем-нибудь заполнить. А Ринсвинд был воспитанником культуры, которая с рождения вбивала в тебя навык «Если говорить нечего, неси все подряд». Начал Ринсвинд.
«Я большой человек, человек из...» «Проклятие, как это?»
Наконец он сдался и посмотрел на ненавистно синее небо.
«А погода опять наладилась», — заключил он.
Человек издал что-то вроде вздоха, сунул бумеранг под полоску шкуры, представляющую собой его пояс, а по сути и весь гардероб, и поднялся. После чего подобрал кожаный мешок, перебросил его через плечо, взял копья и, не оглядываясь, легкой походкой зашагал прочь. Кто-то другой на месте Ринсвинда мог бы и обидеться, но Ринсвинд всегда почитал за счастье увидеть спину уходящего прочь тяжело вооруженного человека.
Протерев глаза, он принялся обдумывать предстоящее действо, а именно поимку и подчинение своей воле завтрака. «Хочешь личинок?» – прозвучал откуда-то шепоток. Ринсвинд огляделся. Неподалеку находилась яма, из которой он накануне выковырил ужин, а дальше до самого горизонта тянулся пустынный ландшафт, состоящий из колючего кустарника до раскаленных красных камней. «Я их почти всех выкопал», – слабым голосом отозвался он. «Нет, друг, я могу тебе открыть секрет, как находить всякие вкусности под кустами. Главное чухать, где искать, и каждый вечер у тебя на ужин будут деликатесности. Понял, друг?» «А откуда тебе известен мой язык, о таинственный голос?» – полюбопытствовал Ринсвинд. «А с чего ты взял, что он мне известен?» – в ответ спросил голос. «Я сейчас говорю на своем языке, а ты понимаешь. А вообще, друг, надо бы тебя откормить. Ща я тебя запою, жратву будешь находить только так».
«Хорошо бы», – отозвался Ринсвинд.
«Ты стой, где стоишь, и не дергайся».